Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Добрый день. Почему не тот микрофон или тот? Тот микрофон, тот, все нормально. Как поживаете? Как поживаете сегодня, 22 января 2025 года? Где вы? Я нахожусь в Альпах, все так же катаюсь на лыжах, enjoy снег, которого в Майами почему-то давно не было. А вы, enjoy ли вы снег так, как enjoy его я? Напоминаю вам, что вы находитесь на чудном, маленьком, теплом, дружественном семейном подкасте, где мы дилетанты, но характерной особенностью этого подкаста является то, что к концу нашей беседы у всех улучшается настроение. И у меня, и у вас, невзирая на то, какие там новости принесла нам сорока на хвосте. Какая разница, какие новости? Некоторые люди вообще новости не смотрят. Только просто слышат сирену в окно, и все. И сразу в убежище. А зачем новости? Зачем эти нервы? Приходите ко мне и поболтаем на разные темы. И темы сегодня будут разные, как обычно. В основном будете меня вести вы, потом я что-нибудь из своего вам кое-что покажу. Поставила количество лайков, зашкаливает просто на прошлое видео. 230, что ли, лайков вы поставили. То есть вы можете ставить лайки. I'm surprised. Я удивлен. Ну да ладно, не будем о грустном. 100 лайков поставите, запишу еще раз. Не поставите, не запишу. А пока поприветствую людей, которые пришли уже на канал и приветствуют меня в прямом эфире. Вот, например, Таня пишет: «Всем здравствуйте с Мексиканско-Американского залива. Яков, как вам новые дни с наслаждением жизнью минус один файн?» Почему минус, а не плюс? То есть вы хотите свое наслаждение считать файнами? Это вообще неплохая идея. Знаете, когда вы приходите в больницу, например, в скорую помощь, и говорите: у меня болит вот здесь. У нас так говорят на шкале от 1 до 10. Опиши, какой силы боль. Ну, 9, там, это уже там уже невозможно терпеть, например. А также можно придумать, Таня, шкалу файнов, насколько вы наслаждаетесь чем-то или кем-то. Вот вы со своим мужем будете общаться или со своим бойфрендом, я не знаю, кто у вас. И вы так себя спрашиваете: это на 5 файнов тянет или только на 3 файна тянет? И сами себя не обманывайте только, а потом отпишите. Отпишите. Ну, не обязательно, можете не писать. Но вообще идея неплоха. Антон пишет: Life has no rewind, enjoy every moment. Да, то есть перемотать обратно жизнь нельзя. Enjoy каждый момент. Морган пишет: Антон. Светлана пишет: здравствуйте. 123-й, здравствуйте. Рада Андрей пишет: здравствуйте. И снова в Европе. Станислав пишет: добрый день, Яков. Рада пишет: почему в Америке на лыжах не ездите? Или вы ездите за каким-то вайбом в Европу? Знаете, Рада, если вы посмотрите на мой Facebook, вчерашний, например, я вчера выставил фоточки с ужина. Ужин all included, все включено, во Франции. И когда вы мне покажете такой буфет, или такой буфет, все включено в Соединенных Штатах Америки, я подумаю над вашим предложением. Ибо мы же enjoying life. Я же не приехал кататься на лыжах в горах для того, чтобы стать рекордсменом и показать им какие-то рекорды. Или обогнать кого-то. Нет, мне надо enjoy life, а не рекорды ставить и не улучшать свой уровень катания на лыжах. Поэтому лыжи – это только часть моего вакейшена. Вторая часть – это еда. Еда. А что может побить французский all-you-can-eat буфет? Меня спрашивала Светлана вчера в комментарии, наверное, дорогущее удовольствие. Знаете, я вам скажу, Светлана, зайдите на интернет и погуглите следующие вещи. Ski resort Friends, all included. У вас будет куча всяких таких вот курортов, когда all included. И посмотрите, почитайте, там будут цены. Посмотрите, дорого или недешево, или дешево. Ну, наверное, дороже, чем просто поехать куда-то там. Но, возвращаясь к основному вопросу, который мне задал Рада, почему не в Штатах? Мне вчера сказали, что в Аспене, Колорадо, Аспен, Колорадо, это Соединенные Штаты Америки, лифт, тикет, ну это билет на подъемник, на один день стоит сколько, по-вашему? Я не буду сейчас вам отвечать, я вам дам минуту. Хочу, чтобы вы написали мне в комментариях. Особенно рада. Как вы думаете, сколько стоит в городе Аспен, Колорадо, билет на подъемник на горнолыжном курорте? Время пошло. А пока я поприветствую других людей. Станислав пишет, как вам Маск и его фашистским жестом? Чего ждать от него дальше? Вы бы поменьше смотрите на жесты, люди. Вот сидит народ и только следит, как он руку подвинул. А нет ли сходства? Может быть, он у него усы начали расти такие же, как у Гитлера. Не парьтесь, люди, смотрите, что Маск сделал для человечества уже. Пока что он 6 миллионов евреев не уничтожил в печах. То есть до Гитлера ему очень далеко. Не ищите черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Так, идем дальше. Вова пишет, ну вы хоть сейчас поняли, что росли освобождение Харьковской области, ВСУ провалило контрнаступление, потому что Вашингтон урезал поставки оружия, потому что Кремль запугал американцев ядерно. Опять вы за рыбу гроши, опять одно и то же, одно и то же. Кремль, не Кремль, а Трамп урезал поставки все и всем. Единственное, что он усилил поставки Израилю определенного вида оружия, в частности, двухтонных бомб, которых Байден запрещал, а Трамп разрешил. А вообще он сейчас идет, типа, сейчас будет ревизия, будет аудит, будет все считать, надо ли или надо вообще поставлять. То, что в Украину не поставляют деньги бесконечно, это не значит, что Трамп идет на поводу у Кремля. Где-то там у меня была статья на сегодня вам почитать. Он, наоборот, угрожает Кремлю санкциями более сильными. А Украина, я понимаю, что это круто, это очень круто, чтобы была такой шланг, знаете, бранцбойт, из которого лились бы доллары в Украину forever. Я уже не раз вам говорил, поставлять оружие в Украину я считаю правильным, потому что оружие идет напередок, там, где люди настоящие, которые хотят защищать Украину. То есть это надо обязательно поставлять, и ничего урезать не надо, по моему дилетантскому мнению. А поставлять деньги в Украину, чтобы ваши члены Верховной Рады могли повышать себе зарплату, this is fucking unbelievable. Конечно, их поставлять не надо. И надо урезать немедленно. Потому что пока эта лавочка не закрылась, пока из бранцбойта идут деньги, зачем нужно Зеленского заканчивать войну? Объясните мне, граждане украинцы. What's the reason? Вы же понимаете, что если война закончится в Украине, перестанут идти деньги из бранцбойта. Какие-то будут идти, но не из бранцбойта. Понимаете вы это? Поэтому прекращать это дело надо обязательно. Прекращать поставлять деньги в Украину и в другие страны. Один из самых сильных подкастеров, который у нас есть в Штатах, его зовут Сергей Любарский, который поехал в Украину, уже там месяц ездит, собирает, встречается с людьми, разбирается в ситуации. Он очень рискует. Я бы на его месте как можно быстрее свалил бы с Украины. Почему? Не потому, что он говорит что-то, не то, что хотелось бы слышать украинцам, или не то, что он, не потому, что он говорит что-то, что не в телемарафоне. Он рассказывает свое мнение, очень четко его излагает. Но есть одна проблемка. Одна проблемка в том, что он сделал еще организацию. И он об этом громко говорит. Что он сделал организацию в Штатах и будет лоббировать отказ от поставок денег в Украину. И это опасно. Так что, если кто-то из вас будет встречаться с Сергеем Любарским, а таких много. Я не знаю, можете не передавать, но это опасно. Это просто физически опасно ему находиться в Украине. Он наступил на очень старый мозоль. И это не шутки. Это не шутки. Я ему желаю всего наилучшего и, конечно, крепкого здоровья. Он вообще молодец. Молодец. Я не согласен с чем-то, что он говорит, неважно. С манерой не согласен. Вот кто-то мне написал, Маск поднял руку, как Гитлер. Так что это причина, чтобы мне Маска не любить, что он поднял руку? Или он Гитлера имел в виду? Может, у него это нервное. Пока мы можем себе позволить такое говорить. Так, вопросы следующие. Добрый день, Яков. Это не вопрос. Стоячая, стабильная. Приветствую любителя горнолыжного отдыха. Спасибо. Рада пишет. Не был в Америке, поэтому интересует. Только по Европе ездили. Ага, то есть вы не сделали домашнюю работу. F-123 высказывает предположение, что билет на один день в штате Колорадо, в городе Аспен, стоит $100. То есть это билет, по которому вы можете пользоваться подъемниками, всеми, которые там есть. Кстати, у нас здесь, в нашем райончике, подъемников 67 подъемников. 67 подъемников. У меня такая карточка есть, она вставлена в курточку, и там все считывается автоматически, меня пускают на все подъемники. Сколько она стоит здесь, я не знаю. Ну, наверное, 100 евро, я думаю, может стоить здесь. Но не на день, извините. Она мне стоит $100 евро на неделю. The whole week. На неделю катания. А F-123 считает, что за $100 он сможет один день кататься в Аспене. Интересное предположение. Владимир поднимает до $200. Это уже неплохо. Рада пишет, тикет стоит $300-$500. Вот молодец, Рада. Зачем же вы мне задаете глупые вопросы, почему я не катаюсь в Аспене, например? Тикет стоит $360 на один день. Мне такое сказали. Такое мне сказали. И я этого человека спросил, ты гонишь, я сказал ему. Он говорит, нет. А он регулярно ездит кататься на разные курорты. Я говорю, как же, ты что, платишь 360 за день? Он говорит, нет. Я, говорит, покупаю сезонный билет за 800 на весь сезон, на всю зиму. И поэтому он может ездить в большинство курортов там у нас в Штатах. Поэтому я не говорю, что я не буду ездить в Штатах на курортные лыжи. Более того, скорее всего, я поеду, и мне посоветовали, что лучшее, что может быть, это Парк Сити, штат Юта. То есть туда, возможно, я поеду. Но очень многие годы я избегал американских курортов, потому что это тупо невыгодно и тупо не то качество. Всего отдыха на один потраченный доллар. В Испании 100 евро, пишет Рада. Ну вот, 100 евро на день, а я плачу 100 евро на неделю. Иван пишет, витание, США по-любому будут нам платить. Он был основным коллаборантом Будапешта. Иван, мне вас искренне жаль, вы насмотрелись марафона. Я даже не хочу это комментировать. Это я даже не хочу комментировать. Я уже 100 раз об этом говорил. Елена пишет «Hello». Станислав пишет «Маск в своей речи сказал, что победа – это победа навсегда. Он явно не планирует через 3 года свалить, это не повод задуматься». То, что он планирует, он может планировать все, что угодно. У него лучше получается планировать полеты в космос или автомобили на батарейках. Но он влез в одну тему, которая называется политика. Realpolitik. И при всем моем уважении к Илону Маску, вы знаете, как я его уважаю, он играет на чужой территории. И вот что мне нравится, это первое. Второе, он альфа-самец. Он альфа-самец, который сейчас дружит со вторым альфа-самцом, которого зовут Дональд Трамп. Как долго два альфа-самца смогут не перегрызть друг другу горло? Но если до этого дойдет, то кто кому перегрызет горло? Конечно, Трамп перегрызет, невзирая на свой воздух и лишний вес. Возраст, я имею в виду, лишний вес. Конечно, он победит, и Маска не будет. Поэтому говорить о 4 годах, о следующих 40, это a little bit too early. Тем более, давайте я вам покажу уже тогда, раз такое дело, одну статейку. Одну статью я вам покажу. Он уже соскочил, второй его партнер, вы же, которого зовут Вивек Рамасвами. Вивек Рамасвами. Вивек Рамасвами вместе с Маском должен был руководить вот этим неправительственным органом DOGE. Department of Optimization Government Efficiency. Что же такое? Отдел по оптимизации эффективности правительства. И это выделили эту важную работу двоим, чтобы два были, должны были руководители, были Маск и Вивек Рамасвами. Вивек Рамасвами уже соскочил. Просто альфа-самец Маск был намного мощнее, чем альфа-самец Рамасвами. И этот живчик Рамасвами, он быстренько соскочил и начал говорить. Он вообще ничего не собирался, он собирался оставаться. Кем он собирался оставаться? Он собирался стать губернатором, губернатором штата Огайо. Он собирался стать губернатором штата Огайо. И сейчас я вам быстренько покажу. Я вам быстренько покажу эту статью. Технический предприниматель, который, возможно, будет баллотироваться, чтобы стать губернатором Огайо, говорят, что он, у него были стычки с миллиардером SpaceX CEO, а именно с Илоном Маском. Вот этот Вивек Рамасвами, который хотел быть президентом, очень уж он был громкий, яркий, ну, мне он не нравился, я его называл Хлестаковым какой-то, он соскочил с дистанции, Трамп его пригрел, потому что Рамасвами уже очень лестно отзывался о Трампе, но он ему придумал такую работку, что вот будешь вместе с Илоном Маском придумывать оптимизацию. Но вероятнее всего, Вивек быстро понял, что там надо работать, а не то, что там в политике, ходить и с речами выступать. Поэтому он, мне кажется, я не знаю, какие у них были там clashes, там, чем они столкнулись с Байденом. Не с Байденом, каким Байденом? Маском. Но столкнулись и все. Не пишут о том конкретно о проблеме, но он собирается баллотироваться на губернатора штата Охайо. И теперь он остается один. Маск остается один, который будет теперь пытаться улучшить эффективность правительства. Я не очень верю в долгий союз между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Не верю. Но желаю всего хорошего. Так, что еще? Стом пишет. Добрый день. Читяг на вас все выше и выше у горы. Вы были на горе 2000 высота, а хочется на 3-4. Ні, не тягне мене туди, up there. Почему мене не тягне? Потому что моя задача, я уже сказал в начале подкаста, enjoy it life, а не доказать, что я был, и перед вами похвастаться, что я был на высоте 3-4. Я был на высоте вчера 2700 метров. Ну и что? Big deal. Ну и что? У меня задача ехать с удовольствием. Мы ездим на разных горах. Здесь вообще такая классификация в Европе. Самые легкие горы, легкие трассы, это они помечены зеленым. Это называется зеленая трасса. Следующий уровень чуть посложнее, не только они легкие, там еще и уклон поменьше. Если уклон становится чуть больше, это уже будут синие горы, то есть помечены синими, они столбами синими, написано на указателях, что это синяя гора. Следующий уровень идет красные горы. Там уже более такие стип, более, как это сказать по-вашему, по-русски, более резкий уклон, более крутые, стип, да, наверное, крутые. Крутые не в смысле ты крутой, а в смысле крутая гора, красная. И самые крутые горы – это черные. Сегодня мы катались на красных. Синие, красные, зеленые были. Красные действительно. Дело в том, что ты учишь какую-то технику, как спуститься с горы. Вот, например, почему я обратил внимание, что в этом году нет израильтян на курорте у нас. Потому что у израильтян очень интересная техника спуска с горы. Он летит как пуля. Если летит какой-то типа как бомба какая-то сверху вниз по прямой со невероятной скоростью, надо разбегаться всем, скорее всего, это израильтянин по прямой. Они так катаются. Я смотрю, нет этого стиля. То есть я потом понял, что действительно так и нет речи на иврите в этом году. А ехать надо, контролируя свой спуск, надо ехать зигзагом вниз. Вот так зигзагом. Этим ты сбиваешь скорость, естественно, чем просто так лететь. Вот, и чем выше, чем сильнее склон, чем круче склон, тем труднее применять ту технику, которую ты вроде бы как выучил. То есть ты выучил, как при повороте надо перенести вес на ту ногу, которая ниже, на ту ногу с лыжей, которая ниже по горе. Потом ты делаешь следующий поворот уже в другую сторону, уже другая нога стала ниже. Значит, надо приподняться и на нее перенести вес. И все это теоретически шикарно. И вы не представляете, как это я делаю легко и красиво на зеленых горах. А как, по мере того, как начинается подниматься вот эта крутизна, уже эта легкость пропадает. Уже вы не получите удовольствие наблюдать, как я это делаю на Красных горах. Я съезжаю. Я съезжаю, я использую ту же самую технику. Но бывают такие ситуации, когда я лайф особо не enjoy. Поэтому цели нет удивить вас какими-то результатами. Для этого вам, пожалуйста, на Олимпийские игры, World Cup, смотрите, как катаются правильные лыжники, это не ко мне. Вы зашли не в ту дверь. Тут не рассказывают, как красиво кататься на лыжах. Иван пишет, Трамп уважает северокорейца, потому что ядерная. Полюбит и Украину по той же позиции, как Израиль, кстати. Не знаю, почему он должен полюбить Украину. Пока непонятно. Тем более, что у вас нет даже жалкой ядерной бомбы. Дед Моисей пишет, приехать втроем на Хермон стоит 500 шекелей, 22-й год. 500 шекелей делим на 4. Понимаете, приехать втроем на Хермон. Ну вот вы приехали как? Вы сказали, ну вот он я, вот она гора Хермон в Израиле. А дальше что? Есть тысячи градаций, как вы можете там проводить время. Будете вы брать инструктора, не будете вы брать инструктора. В хорошей гостинице вы будете останавливаться, не в хорошей гостинице будете останавливаться. Ну и так далее. А надо лыжи свои привезти или надо там рентовать? А сколько стоит рент? А, ну, в общем, есть много всего. Нельзя просто сказать, на Хермоне 500 шекелей. 500 шекелей что? Приехать и сказать, дорогой Хермон, вот я здесь, 500 шекелей и домой. Или что-то в нее входит в эту цену, 500 шекелей. Стоящая стабильная без рама с вами, у Маска может не получиться, задумай, рилы. Почему? А что же за вклад вносит рама с вами? Ну что это за вклад? Что он умеет? Он был техническим тоже каким-то там. И когда человек уходит из технического предпринимательства в политику, это резко понижает его качество и его умственные способности. Человек пошел по легкой дороге, и он хочет enjoy life, занимаясь политикой, не производя конкретный продукт. У меня нет уважения к Вивеку Рамасвами. Почему-то. Так, Кейс пишет, вы в Давосе? Нет, меня пока на Давосский форум не приглашают. Почему, не знаю. Вы думаете, я там хуже бы выступил? В Давосе? Нет. Я не знаю, может, там кормят не очень. Поэтому я туда и не стремлюсь. Станислав пишет, еще один аргумент, что Маск поддерживает очень правую партию в Германии, и жест его явно не просто так. Просто так. Очень просто так. Владимир Лебедь пишет, добрый день, Станислав более экстремальный. А, это горы, которые крутые. Не экстремальные, просто тупо угол подъема. Таня пишет, Яков, канадские курорты посещаете? Нет. Не посещаю. Из американских я был, ездил в Вермонт, ну, Нью-Джерси, конечно, там небольшие горы. В Вермонте мы были какое-то количество раз. В Вермонте нормальные горы. Там, где Боря живет, в Нью-Хэмпшире, там тоже есть горы, но я там не был ни разу. Стоящая стабильно пишет, я с Незнайки в первый раз на красную трассу полез. Big mistake. Huge. Я вам скажу, как я остановился на лыжи. Гора была малюпусенькая. Сегодня это для меня детский лепет на лужайке, но я никогда не катался на лыжах. И там было, в этом месте, это было в Пенсильвании, был один подъемник, одна небольшая гора. И мы туда поднялись с компанией. Я одел лыжи. Вернее, не так. Сначала я одел лыжи, а потом мы поднялись туда. Все съехали, кроме меня. Полчаса меня нет. Уже жена начала волноваться, все начали волноваться. А я наверху пытаюсь продвинуться вниз и падаю все время. Я делал одну крупнейшую ошибку. Я просто стоял вертикально. Что, как говорится, big mistake, huge. Так нельзя делать. Вот идет гора вот сюда. Ты не можешь стоять вертикально. Как только ты начинаешь ехать, ты падаешь сразу же. Надо становиться вниз, чтобы у тебя тело было вот так. Ну, типа перпендикулярно горе. А вес ног, вот это если ноги в ботинках тяжелых, они должны быть наклонены и лежать на ботинках. То есть ты как бы вот так, вот гора идет вниз, вот эта гора, а вот это я. Так вот надо вот так двигаться вниз. Тогда ты сможешь удерживать равновесие. А я стоял и падал, стоял и падал. Это была не Красная гора. Но, конечно, кто-то над вами сильно подшутил, кто вас поднял на Красную гору и сказал: «Стоять, я, волна, езжай». Кто это был? Это человек вам не желает добра, кто бы это ни был. Олег пишет: «А как же израильтяне не убиваются при спуске?» А я рассказал, что не убиваются. Ну, каждый третий, наверное. Так, Макс Юи пишет: «Для израильтян просто снег настолько в новинку, что готовы прямо лицом в него вот и несутся с горы». Израильтяне часто думают, что они самые крутые, они знают все, и поэтому для них горы – это бирюльки. Ян пишет: «Хочу заметить, что жест маска больше напоминал приветствие римского сената во времена Юлия Цезаря». Ян, проблема в том, что украинцы видят то, что они хотят видеть, а не то, что желательно видеть. Но, как говорится, имеют право. Рита пишет: «Яков, не надо о технике, мы уже давно умеем. Давайте спекульнем о будущих перспективах Украины с Россией». Хотел бы я вас видеть, Рита, на горе, если вы уже все умеете. Какие перспективы у Украины с Россией? Особых перспектив нет. Прекращение огня будет. Тупо потому, что Трамп правильно сделает, что перестанет просто вливать деньги в Украину. Перестанет. Вот обратите внимание. Один из первых executive orders, который Трамп подписал, это называется hiring freeze. Что это значит? To hire. Нанять кого-то на работу. Freeze – заморозить. Заморозить наемную работу, не вообще кого-то там, а людей, которые работают, которые чиновники, госслужащие. Остановиться, прекратить их набирать. Почему? Потому что наверняка надо сделать поляну для Илона Маска, чтобы он начал прикинул, почему, вернее, что, где им можно урезать. Но уж никак не платить больше денег. А теперь подумайте в перспективе, in perspective. Мы пытаемся найти возможность сэкономить деньги на зарплатах чиновников. В это же самое время эти суки в ботах, я говорю о Верховной Раде украинской, поднимают себе зарплаты. Isn't it unbelievable? Не считаете ли вы, что это невероятно? Вот у меня сидят здесь украинцы, которые слушают меня сейчас. Напишите. Может, я с глузду съехал. Может, я ничего не понимаю. Но чисто тупо для американской Верховной Рады сказали hiring freeze, никого не брать. А на те же самые деньги из того же самого кармана, но американские деньги, украинская Верховная Рада изыскала резервы. И благодаря высокой эффективности работы, которую уже, вероятно, давно поднял им Илон Маск, и уже поднимать не надо, они решили, что им можно уже поднять зарплату. Это как? Что касается отношений Украины с Россией. Мое мнение, Рита, не цитируйте меня на больших форумах. Вы же знаете, что я дилетант. Война закончится. Вернее, закончится, огонь закончится. Люди перестанут убивать друг друга, which is very good. Есть группа людей, категория людей, которые хотят, чтобы война не заканчивалась. Ну, я даже не говорю о Зеленском, которому это тупо выгодно. Просто из трубы текут доллары. Зачем ему заканчивать войну? Зачем? Give me a good reason, Рита. Но есть люди, которые сидят на передке, которые делают работу свою, делают очень качественно, профессионально. Они освоили новые специальности, они научились, как работать с дронами. Они выстояли такую тяжелейшую войну с противником России, который превосходит в разы по всем параметрам. Я имею в виду техника, количество людей и так далее. Количество снарядов, эти бомбы, кабы, которых у украинцев нет вообще. Посмотрите на всю эту картинку с их стороны. Хотят ли они, чтобы война закончилась? Наверняка есть какое-то количество людей, которые сидят в окопах на фронте, которые хотят уже домой. Но мне почему-то кажется, что большинство людей не хотят домой. Это их работа. Вы говорите, хотите ли вы, чтобы вам завтра не надо было идти к станку, к слесарному и работать? Вы живете уже 3 года, вы знаете свою работу, вы знаете, куда прийти. Да, условия не те, да, холодно, да, нельзя помыться в душе часто, да, идет ротация, да, риск Но получается хорошая зарплата, 2-3 тысячи долларов в месяц. Работа тяжелая. А раньше ездили на север, Рита. Вы помните, в Советском Союзе? На север ездили на заработки. Он поехал на север на 3 месяца. Или в стройотряд даже. Вернулся и купил себе «Жигули». Это ли не суперское достижение? Является там плохо, опасно, неудобно, холодно, грязно? Да. Ну и что? Ну, ты же приезжаешь и покупаешь «Жигули». Эти люди умеют делать эту работу. Они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что иначе им некуда ходить на работу. И они это понимают. Несомненно. Хочет ли Путин окончания войны? Думаю, что да. Он хочет окончания войны, потому как он видит. Он человек какой угодно, но он не дурак. Он видит, что война идет не теми темпами, и если ему предложить правильный вариант объявить, и чтобы ему поверили, что Россия выиграла эту войну и добилась цели специальной военной операции, то он это возьмет и сделает, и все такое. Трамп будет говорить с ним на эту тему. Будет говорить очень аккуратно, Трамп, уважительно. Не так, как его обзывают. В Украине его обзывают просто. И думают, что если чем больше обзывать Путина, тем будет лучше. Ну, мы же помним детскую фразу. Кто обзывается, тот сам так называется. Он будет давить, Трамп будет давить. Сначала он будет ласково и нежно. Вот мне интересно, пожмет ли он ему руку, когда у них будет в ближайшее время встреча. Я не знаю, где она будет, но разговор будет точно. Пожмет ли он ему руку Путину? Думаю, что пожмет. Потому что ему надо результат. Трампу надо результат, потому что он, первое, считает, что в Украину выливаются американские деньги просто так, как бездонную бочку, а ему надо, чтобы Америка, make America great again, что Америка для американцев. А Путин, как я уже сказал, хочет найти вариант. Они договорятся и об этом поставят в известность Зеленского. Разговоры Зеленского о том, что никаких переговоров без Украины быть не может, может. Они договорятся. Я думаю, что они договорятся в ближайшее время о чем-то. После этого, когда Путин и Трамп договорятся о чем-то, это что-то будет как-то написано, и его, этот документ отвезут Зеленскому, и с ним будут обсуждать эту тему. Вот такое дело. Зеленский либо примет все сразу, либо скажет, что убрать это. Но в общем документ будет принят. Сколько на это времени уйдет, я не знаю, но не думаю, что очень долго. Думаю, в первые полгода это все будет сделано. Похоже, что Трамп озадачил вот этого представителя по Украине, как его фамилия опять вылетела из головы. Генерал, ну-ка помогите мне. Генерал, брюки превращаются. Ладно, не важно. За 100 дней вроде бы, ну я не знаю, закончится ли война, но за 100 дней будет четкий план. И Зеленский его подпишет. Что будет дальше, неизвестно. Ну вот так я думаю. Бегемот пишет, да, от вас далеко, там тусовка антитрампистов. Ну так я бы приехал, я бы подставил плечо Трампу. Причем не так уж и далеко, почему так далеко? От меня до Швейцарии очень даже близко. Ну, близко, до Женевы, если ехать там, 2,5 часа на машине. Что, долго? А там уже и довоз покажется. Вера пишет, Вивек в Твиттере назвал американцам тупыми. Ну вот, поэтому американец Маск, наверное, обозлился. Бегемот пишет, Зеля в Давосе протусовался с президентом Израиля, а толку? А какой должен быть толк? Во-первых, президент Израиля не есть лицо, которое очень важное в Израиле. Тусоваться надо с премьер-министром Нетаньяху. Станислав пишет, я не Украина, я из города Москва. А город Москва в какой стране находится пока? Шучу, шучу. Бегемот пишет, там якісь расследование про выкористание грошей американских чекаю с нетерпением. И я чекаю с нетерпением. А тут особых расследований не надо. Тут нужно просто показать список, куда пошли деньги и что на них приобретено. Другое дело, что они будут показывать и будут врать украинцы. Для этого надо, чтобы отправлена была команда какая-то и требовала, чтобы им показали все документы ну, аудит, чтобы проводили его американцы. Если вы не можете нам это предоставить, что просили республиканцы 3 года подряд, пока война вот эта идет, последняя фаза. Не можете, ну не надо, ну вот the big deal. Тогда не просите денег. Рита Кац продолжает меня пытать. А как насчет Великобритании и Европы? Будут продолжать финансировать войну? Не будут. Боны может. У них нет сил на это. То есть у них есть какие-то силы, но если большой дядя Трамп и большая страна Америка будет в этой шайке-лейке. А если Штаты выйдут из шайки-лейки, то у Европы вот этот моджо немножко поубавится, мне кажется. Кстати, Трамп выходит отсюда, откуда можно, оттуда он выходит. Ну вот, например, сейчас как я вам покажу, откуда он выходит. Ну, я знаю, откуда он выходит. Из международной организации. Нет, не вижу. А, вот есть, вот есть, вот есть. Вот есть. Из международной организации здравоохранения. ВОЗ, по-русски ВОЗ. WHO – это World Health Organization. Вот Соединенные Штаты Америки платили больше всего денег в эту организацию. Больше всего взнос был. И на свой первый день в офисе президент Дональд Трамп подписал executive order, который говорит о том, что мы выходим, Соединенные Штаты выходят из ВОЗ организации. И это движение, что эксперты говорят, делает Соединенные Штаты Америки и другие страны менее безопасными и в защите от инфекционных заболеваний и других угроз общественному здоровью. Некто там пишет, доктор Ашиш Ча, что для американцев это может быть не очевидно сразу, что какой эффект повлияет, если в каком мире мы будем жить и другие факторы, которые будут приводить к тому, что будут дальше вспышки заболеваний, он сказал. Но он говорит, опять же, про свою, со своей колокольни, этот доктор Ша, такое говорит. Он уже пытался, Трамп, выйти из этой организации еще в 2020 году, во время пандемии. Ему не нравилось, что она сильно политизирована, эта организация. Там они врали про вирусы. В общем, ставили палки в колеса. Трамп писал и в ООН, и везде писал. Его игнорировали. Ну, у Трампа одна песня. Наша песня «Гарный Нова», мы платим больше всех денег, а нас не слушают. Вышел и все. Другое дело. Вот я уже вам вчера говорил, или позавчера, что он подписал кучу вот этих указов, которые... Executive orders, исполнительный указ. Пройдут ли они все? Нет, конечно, нет. И уже первая ласточка пошла. Значит, вот посмотрите. Нет, это другое, это equity. Где же то, что мне нужно? Гражданство. У нас есть такое понятие, как birthright. Право по гражданству, право на получение гражданства американского, если ты родился в Соединенных Штатах Америки. То есть сначала стали говорить, что этого делать нельзя, потому как есть много нелегалов, они сюда приезжают, они тут рожают и всякое такое. И он подписал указ, executive order, который говорит о том, что если родился человек от людей, которые не являются, как это там написано, не попадают в юрисдикцию штатов, то этот ребенок не может претендовать на гражданство США. Ну, прежде всего, нелегальные иммигранты, которые перешли через границу. Ты не имеешь никакого отношения к Штатам, и ты, соответственно, твой ребенок, если ты здесь родишь, то он не будет, никогда у него не будет гражданства. Другие варианты, менее резкие и категоричные. Не обязательно, чтобы ты перешел границу нелегально. А если ты приехал сюда в гости по гостевой визе, приехал, у тебя еще живот был небольшой. Проходит 5 месяцев, все такие, вау, ты что, беременна? Ну, она говорит, да. Ну, и рожает. Есть третий вариант. Люди по этим визам в больших количествах массово приезжали из стран СНГ сюда рожать. В Майами у нас там была такая контора, которая называется, я не знаю, есть они еще или нет, Майами Мама. То есть четко было организовано приезд в Америку, доведение до родов, в смысле сопровождения. Врача выделяли, рожала женщина в госпитале, в хорошем, все как положено. Все это организовывали. Суммы были не возмутительные, ну там типа за 30 тысяч женщина могла родить здесь. С тем, чтобы потом ребенок потом оказался гражданином США. Это вот все он хочет прикрыть и прикрывает. Но что я хочу сказать, что то, что Чапаев Василий Иванович, он же Дональд Трамп, с шашкой наголо хочет сделать, на всякую его шашку есть другие шашки у нас в стране. Существует все-таки сдерживание даже для executive power, такой, как является мощный Дональд Трамп. У нас есть Верховный суд, в котором есть 9 человек, 9 судей. И эти судьи могут не пропустить. И более того, уже еще чернила не высохли на этом указе, чтобы не разрешать давать гражданство тем, кто родился не от американцев на территории США. Генеральные прокуроры округа Колумбия, Мэриленда, это я уже читаю, присоединяются к штатам, подающим иск Трампу из-за приказа об отмене гражданства по праву рождения. Два десятка городов подали, да, это я сказал. В списке присутствуют генеральные прокуроры из Мэриленда и округа Колумбия. 14-я поправка Конституции США кодифицировала гражданство по праву рождения в 1868 году. То есть говорили, что можно давать. Белый дом заявил, что готов предстать перед штатами в суде. Это всего лишь второй день нового президентства, уже большая юридическая тяжба. Растущая группа генеральных прокуроров подала федеральный иск всего через несколько часов после того, как президент задействовал свои исполнительные полномочия, чтобы начать давно обещанные репрессии против иммигрантов и беженцев, которые находятся в стране без законных документов. Его действия включают распоряжение, предписывающее федеральному правительству прекратить выдачу паспортов, свидетельств о гражданстве и других документов многим детям, родившимся в Соединенных Штатах, родители которых не являются законными постоянными жителями. То есть, если у тебя нет грин-карты, если у тебя нет права permanent resident, то рождение ребенка в твоей семье не делает его американским гражданином. Верховный суд США дважды подтверждал право на получение гражданства по праву рождения, независимо от иммиграционного статуса родителей ребенка. И я думаю, что этот Верховный суд, невзирая на то, что демократы все время кричали, там 9 человек, из них 6 консерваторов. Ну что такое консерватор? Это не эквивалент республиканца. Это люди, которые считают, что надо жить по закону. Вот как предписано в Конституции, так и жить. Если там в 14-й поправке Конституции предписано, что нужно давать гражданство, если родился в Америке, то значит надо давать. Ну, такая история. То есть я к вам просто хочу сказать, чтобы вы особо не нервничали, читая тот или иной executive order. Часть из них, я не говорю, что много, я не говорю, что большинство, но часть из них будет оспорена, и Верховный суд проголосует, чтобы не разрешить тот или иной executive order. Вот такие дела. Бегемот пишет, Зеля чмо, чмошная, а не президент, ганьба Украины. Но вы же сами выбирали 73%. У Риты есть good plan, план у нее есть хороший. We need good negotiator. 100% Рита, вы правы на 200%. Не good, а professional. И об этом я говорил в начале 22 года. Ну, вернее, весной 22 года. И я советовал Украине обратиться в Израиль и попросить связать Украину с израильскими negotiators, с переговорщиками, а не посылать опять туда Давида Архами. Это настолько смешно. Это очень грустно. Но то, что Украина посылает главным переговорщикам Давида Арахами, я не знаю, может быть, я чего не понял, но впечатление на меня как переговорщик он не произвел. Надо находить профессионалов. Есть такие в Штатах, которые только этим занимаются, переговорщики. Переговорщики бывают разные, бывают, которые договариваются по политическим вопросам, бывают переговорщики, когда кто-то там хочет с моста спрыгнуть, его высылают переговорщика. Есть профессионалы. Я не знаю, насколько профессиональные люди с российской стороны, которые будут участвовать в переговорах, Но в Украине надо обязательно это сделать. А так как Зеленский ведет себя как небольшой царь, я не знаю, захочет ли он принимать переговорщиков не из своей команды, не из своей партии «Слуга народа». Не знаю, Рита. Будем надеяться. Владимир считает, что руку пожмет. Значит, давайте сделаем голосовалку. Я сделаю голосовалку, пусть люди скажут, интересно, пожмет он или нет. Иван пишет, Украина хочет справедливого мира. У вас та же самая проблема, Иван, что и у Зеленского. У вас в вашем словаре есть слово «справедливый». Вы должны о нем забыть. Украина не может надеяться на справедливость. Возле Украины огромное, мощное, агрессивное государство, которое хочет вас уничтожить, украинцы. А просто говорить, ну это же несправедливо. Ну да, можете говорить. Это не есть слово, которое вы должны использовать. Вы должны найти компромисс, я имею в виду Украина, на который согласятся, даже если какие-то вещи там несправедливые. Но убивать людей тоже очень несправедливо. То, что в украинцы. Так, Кит Келлог, да, Кит Келлог это, который за 100 дней должен представить план по перемирию в Украине. Таня пишет, сегодня читала ответ американки, у которой воюют близкие, и они не хотят капитуляции, только победы. Мои доводы не сработали. Яков, только зашел, Карпер пишет, чемоданы вернули? Да. Я вас забыл порадовать. Чемоданы вернули. Через 48 часов примерно к нам сюда, в наш курорт, доставили мои два чудных чемодана, черненьких, которые оказались не, никак ничем не порченные. Где же я вам покажу сейчас фоточку свою? Вот она. Вот она фоточка, которая, видите, обратите внимание, я уже в другом шлеме, это уже мой шлем, который был в чемодане, очки мои, которые были в чемодане. Ну и другие какие-то вещи. Но что интересно, ну, потом я вернусь домой, буду им звонить, писать и рассказывать, что я уже купил штанцы для катания, и я уже купил перчатки, и я уже купил носки. И все вот эти квитанции есть, пожалуйста, верните мне эти деньги. Не потому, что мне очень важны эти деньги, но как бы, как говорит Иван и Зеленский, несправедливо. Вот здесь слово «справедливость» можно, мне кажется, указывать. Сегодня едем на подъемнике, а в нашей группе, ну, мы катаемся группой с инструктором, в нашей группе подавляющее большинство из Бразилии. Говорят все на португальском языке. Если кто не знает, в Бразилии говорят на португальском языке. Ну, они, конечно, все за меня переживали. И спрашивают, не пришли ли эти вещи, чемоданы. Я сказал, пришли. И вот одна девочка, ну или женщина, из Португалии мне рассказывает, что у нее была такая ситуация ужасная. А чемоданы нашли в Мадриде, они в Мадриде застряли. Она говорит, а, Мадрид, у меня такая была ужасная ситуация, они куда-то летели тоже, и у них пропали чемоданы. Пропали чемоданы где-то там. И она говорит, а у меня в чемодане, помимо всего прочего, вещей лыжных, там все, ботинки, у нее там был конверт с 4 000 долларов. Я говорю, Паола, говорю ей я, как ты могла деньги положить в чемодан, который ты сдаешь? Я говорю, ты, может, еще туда свои все брюлики положила? Она смеется. Говорит, я после этого пришло 7 дней, не вернули ничего, не нашли ее чемодан. Она говорит, я звонила, вернулась уже, звонила в эту Иберию, 100 раз звонила. Потом уже, говорит, звонила, говорит, по 3 раза в день. Потом уже в какой-то момент я не выдержала, начала плакать. Она начала плакать в телефоне, говорю, а, Паола, ты используешь секретное оружие женское. Она говорит, да, ты знаешь, там кто-то с ней разговаривал из Айберии, из этой авиакомпании. Он сказал, ну ладно, опишите мне, что там у вас было, мы попробуем просканать какие-то чемоданы, не открывая их. Она говорит, она описала там какие-то лыжные ботинки, то все. И нашли такие ее чемоданы, ей вернули. Но вообще это, конечно, ситуация не из приятных. Однако, знаете, как говорят, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, это просто, у нас говорят, expense, это просто расходы. Вот так же, как с этим делом. Ну вот не прислали мне эти чемоданы. Если бы они вообще не нашлись никогда, ну что? Ну что, надо умереть, надо убиться, надо, чтобы у тебя седые волосы выросли. Ну, это expense. Я пошел купил то, что мне надо. И самое интересное, эта ситуация с пропавшими чемоданами в очередной раз показала, как мало человеку надо. То есть мы умудрились жить 2,5 дня без того, что мы упаковали в эти чемоданы. Возникает вопрос, а зачем мы это паковали? Зачем мы это делали? И в следующий раз, когда мы будем паковать, то, причем жена пакует идеально. Так как она пакует, она профессиональный упаковщик. Я думаю, что ее даже могли взять в Амазон начальником. У нас у друзей, когда она свои чемоданы паковала, когда друзья уезжали в Америку, я помню, на нее пригласили, чтобы она паковала чемоданы. Потому что можно набрать кучу чемоданов, а на самом деле надо тебе меньше чемоданов. Особенно тогда можно было ровно столько чемоданов и так далее. Не надо это все. Но я никогда с ней не спорю. Она говорит, ну, надо взять, надо взять. Что надо взять? Ну, вот из моей обуви, которую я приехал, ну, тапочки надо взять? Ну, надо. Ботинки надо взять? Я обычно брал ботинки. Это такие обычные ботинки, не лыжные ботинки. Просто там, если выйдешь в городок, это в деревню, чтобы можно было ходить, а там снег, лед и так далее. Взял. Ну, а вечером выйти вот в эту столовку, в ресторан, где там все собираются есть. Что ты, даже не пойдешь, не будешь ходить в этих ботинках, она мне говорит. Я говорю, конечно, не буду. Чего я сказал, не буду, надо сказать, буду. Ну, говорит, возьми еще кроссовки. Я говорю, ладно, давай еще возьмем кроссовки. Итак, из обуви у меня были тапочки. В номере дали белые тапочки на шару, то есть тапочки не нужны. Номера уна. Ботинки, в которых я ходил, вернее, я в них летел. Кроссовки теперь у меня есть здесь. И у меня есть туфли. Да, она же сказала, надо еще туфли взять, мало ли, какой-нибудь будет хороший ресторан там поужинать. Туфли в кроссовках же идти. То есть 4 пары обуви. Из них не нужны были тапочки, ботинки не нужны, я мог спокойно ехать в этих кроссовках, это уже место сэкономит. Ну и дальше, и дальше. В общем, ребята, езжайте налегке. Мы всегда едем налегке. Это просто из-за лыж, так получилась такая ситуация. Там 3 пары очков у меня сейчас, лыжных. Зачем мне 3 пары лыжных очков? Ну там одни посветлее, другие для более темной походы. Нафиг оно надо? Надо enjoy life, правильно? Поэтому катайтесь легко. И вот единственный грамотный совет, который мне написали здесь, в комментариях вчера, а также сказала мне эта девочка из Бразилии, Паола, что если у тебя есть iPhone или андроидовский телефон, купи эту штучку маленькую, которая называется AirTag, такая как таблетка размером, и покидай в чемодан. И тогда ты из любой точки мира сможешь зайти на приложение на айфоне и посмотреть, где мой чемодан. Это good idea, и это я обязательно сделаю. А вам я желаю хорошей погоды. Я не знаю, что вы называете хорошей погодой. Для кого-то хороший снег. Вот ночью выпало 3 сантиметра, пушок такой. Для кого-то, наоборот, море, теплое море. Вот как Татьяна сейчас enjoyed Канкун. Чтобы у вас была хорошая погода, но важнее всего, как пела самодеятельная певица Лариса Долина, важнее всего погода в доме. Мира вам и всего хорошего. Оставьте 100 лайков. Что вам жалко, что ли? Бай.